Лабас Вакарас понял Сирпон, и тема нашей сегодняшней лекции «Воздаяние Вавилону», 46 и 47 глава книги пророка Йешаяху. «Встал на колени Бел, согнулся на него, достались идолы их зверям и скотине, носимые вами, в скобочках идолы», перевел переводчик. Это то, что мы носим в качестве груза, надеясь, что эти носимые грузы нас спасут и приведут к счастью. Бременем навьючены на усталых животных, согнулись, встали на колени разом, не могли спасти ноши и сами в плен пошли. Идолы в плен идут первыми и весьма охотно, потому что грузами они являются. «Слушайте меня, дом Яков и весь остаток дома Израиля, лелеемые от чрева, носимые мною от утробы материнской, и до старости вашей я он, и до седин ваших терпеть буду я. Я создал, я и носить буду, я терпеть буду и спасу». Отношение Всевышнего к еврейскому народу. От чрева материнского он близок каждому из нас. И вынужден, к сожалению, терпеть нас, носить. «С кем сравните меня и сопоставите, уподобите меня кому, чтобы мы сходны были? Те, что высыпают золото из кошелька и серебро на всех взвешивают, нанимают ювелира и делает он из него божество, повергаются и кланяются, поднимают его на плечо, носят его и ставят его на место свое, и он стоит, с места своего не двинется». Взывает к нему, а он не отвечает, от беды не спасает его. Вспомните это, мужайтесь, примите грешники к сердцу. Вспомните прежде бывшее испокон веков, ибо я Господь и нет иного, Бог и нет подобного мне. Предвещаю от начала конец и от древних времен то, что еще не сделалось. Говорю, совет мой состоится, и все, что желаю, я сделаю. Призываю от востока орла из страны далекой человека. Всевышний призывает человека, чтобы мы были людьми, созданными по образу. Исполняющего совет мой. Сказал я, исполню это, определил я и сделаю это. Слушайте меня, сильные сердцем, далекие от милосердия, от справедливости. Милосердие и справедливость – одно и то же слово. Я приблизил справедливость мою, тоже милосердие. Недалека она, и спасение мое не замедлит. И дам Циону спасение, Израилю славу мою. Слава будет на еврейском народе тогда, когда у Циона будет спасение, а пока Цион находится в состоянии разрухи. Воздаяние Вавилону. 46 глава. «Встал на колени Бел, согнулся на него. Достались идолы их зверям и скотине, носимые вами бременем навьючены на усталых животных. Согнулись, встали на колени разом, не смогли спасти ноши и сами в плен пошли». Бел, что это такое?
Божество мудрости, центральный идол Вавилона. А разве это не то же самое, что Баль?
Бааль является центральным кананским божеством и является символом некоторого мужского влияния, в то время как Бель – это божество мудрости Вавилона. Именно поэтому мы можем увидеть, что Вавилон называется Золотым Царством. Для них центральным божеством действительно была мудрость. Воздаяние Вавилону начинается с их богов. Это первые два стиха 46 главы. Раши, «Кара Бель карас Нево», «Встал на колени Бел, согнулся Нево». Что это означает? Что это за состояние идолов, когда они находятся в таком состоянии на коленях и согбенном? Говорит Раши, «Элахутейгем шель Бавель карувы карсу», что божества Вавилона развалились. Кемиша ешло холи миаим, вейно маспик лешев альмушав бета кисе ачагу нитраз. Как тот, у кого есть проблемы с желудком, и он не успел добежать до горшка, прежде чем нагадил. То есть божества Вавилона, попросту говоря, извиняюсь за выражение, обосрались. Радак.
Такой smooth transition. Божества обосрались, Радак.
Радак. Корабель. Ата шавлицхок алепсилим. Кшенил кадабавель. Лодай шелоги цилым элурейгем. Элеру от смокара. Встал на колени Бел. Теперь пророк насмехается над идолами Вавилона, что когда Вавилон будет захвачен, то тогда их идолы, их божества не смогут их спасти. Талмуд трактате Мегила как раз описывает вашу реакцию. Омар рав Нахман, коли цанута асира бальми лицанута де авадат кохавим де шария дектив корабель Карас Ниву. Сказал рав Нахман, всякое насмешничество запрещено. Наша задача в этом мире не насмехаться, не унижать своим сарказмом людей, кроме насмешничества над идолами и над идолопоклонством, которое разрешено. Как то сказано, и как раз Талмуд приводит этот стих пророка, то есть пророк насмехается над идолами Вавилона, которые не спасут его от трудности государства.
Рассказали, что это божество Ниво такое.
Ниво – это божество Вавилона. Комментаторы не объясняют особенно, что это такое. Комментаторы не дают разъяснений. Сказано в Торе, в книге Дварим, 4 глава. И рассеет вас Бог среди народов, и останетесь малочисленными между народами, куда ведет вас Господь. И будете там служить богам и сделанным руками человека из дерева камня, которые не видят, не слышат, не едят и не обоняют. И будете искать оттуда Бога, и найдешь его, когда будешь искать его всей душой твоей и всем сердцем твоим. Обратите внимание на последний стих, и будете искать, и найдешь. Первая часть фразы говорится во множественном числе, вторая в единственном. Будете искать, имеется в виду, что многие будут искать, найдешь, каждый найдет свое, в зависимости от своего поиска, в зависимости от того, что он вложит. Вильнский Гаон в связи с этим местом в Торе задает вопрос, почему не сказано, что идолы в изгнании не будут обладать даром речи. Это все-таки основная функция человека на этой земле и основная функция любого воздействия, любого влияния. Еще раз, как тут сказано, что будешь поклоняться идолам из дерева и камня, которые не видят, не слышат, не едят и не обоняют. Едят или не едят идолы, может быть, не особенно важно. Вильнский Гаон задал вопрос, почему не говорится, что эти идолы не обладают даром речи, потому что на самом деле мы от того, что мы идолом над собой ставим, в первую очередь хотим услышать слово. Нежели чем нас интересует, ест этот идол или не ест. Поэтому Вильнский Гаон задает вопрос, почему не сказано, что идолы в изгнании не будут обладать даром речи. И Вильнский Гаон отвечает, что главное исполнение этого пророчества истукан Навуходоносора, который даром речи как раз обладал. Истукан Навуходоносора, как мы учили в книге Даниэля, обладал даром речи. Как мы изучали в книге Даниэля, самым существенным событием в истории идолослужения Вавилона было торжественное открытие истукана Навуходоносора. Тогда Ханани, Мишель и Азария пошли в огненную печь, освящая имя Всевышнего, а Даниэль лишил идола дара речи и повалил его на землю. Не физически. То есть упал он физически, но Даниэль не толкал его руками, как мы это учили в книге Даниэля. Как мы отмечали, там же Даниэль в печь вместе со своими товарищами, освящаемый Всевышнего, не пошел. Почему? потому что Навуходоносор дал ему имя Бельшацар и поклонялся ему как божеству, в связи с чем Даниэль из печи мог бы и не спастись, потому что Навуходоносор его объявил идолом. Каким идолом? Идолом мудрости. Это как раз и подчеркивает из книги Даниэля, что Бел – главное божество Вавилона – мудрость. Близость Всевышнего к еврейскому народу. «Слушайте меня, дом Яков и весь остаток дома Израиля. Лелеемый от чрева, носимый мною от утробы материнской, и до старости вашей я он, и до седин ваших терпеть буду я. Я создал, я носить буду, я терпеть буду и спасу». Близость Всевышнего к еврейскому народу. «Илкут Шимони. Кахамара кодеш барагу ловде элилим. Ло натати лэгэм миньян лэфи шэйн хашвим лифанай». Так сказал Всевышний, благословен он, язычникам, я не дал вам числа. То есть к народам мира Всевышний относится как к некой статистической единице. Он не дал им даже числа, он их не исчисляет. То есть степень отношения Всевышнего к народам мира, она совсем иная, чем к еврейскому народу. Лафишен хашувим лифанай, потому что они не имеют важности перед ним, потому что они живут для себя. И славу Всевышнего в этом мире раскрывать не намереваются. Поэтому они потеряли любую значимость в глазах Всевышнего. Авалятем банай, но вы сыновья мои, лахенаниму неетхем бехольша, поэтому я пересчитываю ваше число каждый час. С каждый час Всевышний смотрит на нас, потому что мы представляем для него важность. Рабейну Пхая. Убемидраш Тейлим. Ба ур э. Кама каше азивуг. Мидраш Тейлим говорит в связи с этими словами пророка Йешаяху. Посмотри, насколько тяжело найти себе мужа, жену, то есть вторую половину соответственно. Шеганисуин нигзари мишат яцера, что брак человеку определяется с момента его зачатия, как то сказано в книге пророка Йешаяху. Гаамусимины бетен, лелеемые, как здесь переведено, от чрева, что Всевышний от чрева размышляет о судьбе человека, в каком аспекте в первую очередь. Это кто на нем женится или выйдет за него замуж, соответственно. «Везегу бат плони лы плони ва афилу мевер лы ям». Это то, что касается дочь такого-то станет женой такому-то, и даже если находятся они за границей моря. Размышления на тему свободы выбора и предопределения – и в первую очередь в отношении родителей. Живет какой-нибудь родитель по другую сторону моря, и у него ребенок зачался, который должен стать мужем или женой, соответственно, кого-то, кто с другой стороны моря живет. И Всевышний обеспечит так, чтобы эти родители потеряли работу или получили работу с другой стороны моря. Это на тему свободы выбора и предопределения. Об этом сказали мудрецы, что «Коль бы еды и шамаем, худ смира от шамаем», что все зависит от небес, кроме трепета человека перед небесами. Только в этом вопросе у нас есть свобода, во всех остальных вопросах нам определиться, и метод этого определения, психологический метод, называется «свобода предпочтения». Всевышний заложит в нас и откроет перед нами какую-то путь, так что мы предпочтем вдруг перепрыгнуть с одного места с одной стороны моря в другое место с другой стороны моря. И в этом у нас нет свободы выбора, поскольку в рамках свободы предпочтения нам будет такая опция дана, и мы ее выберем. Еще раз, свобода, только свобода выбора между добром и злом. Мидраш Раба. Беша'а шенихтыму гаагарот вынатну Бияд Гаман. Мидраш Раба относит нас к следующему историческому периоду, который был во времена первой катастрофы, которая могла бы случиться с еврейским народом, это уничтожение евреев в Персии, то есть следующий, после Вавилона, исторический период. Речь идет о Амане. И чудесное спасение от катастрофы в праздник Пурим. Тогда, когда были запечатаны декреты об уничтожении еврейского народа, «Раа Мордехай шлоша тинакот шехаю баими бейта сефер». Увидел он трех детей, которые шли из дома учения. «Шалле хад мехем псок ли псукеха». Мордехай попросил одного из детей, чтобы тот произнес тот стих, который для него актуален. «Амарло аль тирами пахат питом и месот рашаим китаво». Ребенок произнес стих из слов царя Шломо, из Мишлей. «Не бойся без причинного страха и от замыслов нечестивцев, чтобы они не пришли». «Патара шини вамар», второй ребенок сказал, «Уцу уца вытупарда врудавар вилу якум ки Иммануэль», слава пророку Ишаяху, «Замышляйте свои замыслы, но не исполнятся они». «Говорите свои слова, но не произойдет так, как вы говорите, ибо с нами Бог». Третий ребенок сказал свои слова. «Ваадзикна анигу, ваадсива анизболь, ваанясити, ваанисе, ваанизболь, ваимале». Третий ребенок произнес эти слова пророка Ишаяху о том, что Всевышний спасет еврейский народ. «Заботьтесь о нем от чрева, о каждом из еврейском народе, от его чрева и до конца его дней». Киванши шама Мордехай ках сахак вагая самех симхак дула. Когда Мордехай услышал это, обрадовался он и был предельно рад. А именно, сказанное в этих стихах было осязаемым для людей того поколения. Этому возрадовался Мордехай. В результате этого, то есть упования на Всевышнего, еврейский народ спасся от катастрофы. «С кем сравните меня и сопоставите, уподобите меня, чтобы мы сходны были?» — говорит Всевышний. «Кому уподобите меня, и я буду похож?» Сефер паним яфот. «Велымите дамьюни, дагайну гамалахимши гамгем нэламим, мидаатхем, гэмэцмам омрим кадош, шейнам ехолим лагасик водашем изборах». «Кому вы уподобите меня?» А именно ангелы, что они тоже сокрыты от вашего постижения, и они сами говорят «кадош» в отношении меня и не могут постичь славы Всевышнего, благословлен Он. Вот перед таким Всевышним нам надлежит служить для того, чтобы славу Его раскрыть в этом мире, чтобы творения могли ее постичь. Об этом пророк Ишаяху говорил в 45 главе. «Ахэната эль мистатэр лукей Исраэль Мошия». «Поистине ты Бог скрывающийся, Бог Израиля, который спасает». Бог Израиля, который спасает в условиях сокрытия. Говорит Радак. «Лэмити дамьюни, кому вы уподобите меня, вы не дмея, я посчитаю, что это уподобление уместно». «Амарзэ кенегет бней бавэль шараю бутхим бепсилэгэм». «Ума видим Исраэль ваамрим, ло ехоли лохэхэм лэгацилютхэм ядэйну». Это было сказано по отношению к вавилонянам, которые порабощали Израиль, подчинили его в своем изгнании и говорят, что не может вас Бог спасти вас от нашей руки. «Те, что высыпают золото из кошелька и серебро, на всех взвешивают, нанимают ювелира и делают он из него божество, повергаются и кланяются». Поднимают его на плечо, носят его и ставят его на место свое. И он стоит с места своего, не двигается. Вызывает к нему, он не отвечает от беды его, не спасает его. Малым, идолы, созданные нами, тяжелы при переносе, не приносят пользы и не могут привести к спасению в тяжелые дни. А мы за этих идолов держимся, наши надежды с ними связываем и... Они тяжелый груз, который только обременяет и не приносит спасения. «Вспомните это и мужайтесь, примите грешники к сердцу, вспомните прежде бывшее испокон веков, ибо я Бог и нет иного, Бог и нет подобного мне». Помните произошедшее прежде. Что произошло прежде, говорит Раши. Зихру ришонот миулам. Помните то, что произошло. Ашеры и тема. Кианухи эль вейн од. То, что видели вы, что я Бог и нет другого. Для людей это было осязаемо. Всевышний был осязаем для человека. А именно тогда Бог не скрывался, тогда Бог был виден. Начало сокрытия Бога и привело к потребности в пророке Йешаяху. Тогда Всевышний избрал пророка Йешаяху, чтобы принести о нем знание в этом мире, когда Всевышний начал уже в последние 200 лет существования Иерусалимского храма, когда он был вынужден перейти в состояние сокрытия от человека, который был недостоин его шхины. Предвещаю от начала конец и от древних времен то, что еще не сделалось. Говорю, совет мой состоится, и все, чего желаю, я сделаю. Предвещаю из начала конец. Нагид мерешит ахрит, Раши. Галут Мицраем вегеулата годатеб бейн абтарим. Изгнание в Египет и освобождение из Египта я сообщил во время завета между рассеченными частями. Всевышний раскрыл конец предназначения этого мира, цель сотворения мира. Как то сказано в Берешит Раба, задается вопрос, Машиах мин гатура минаин, откуда мы знаем в Торе о существовании Машиаха. В Торе действительно в явном виде об этом ничего не сказано. Откуда мы это знаем? Берешит Раба. Вегарица это тогу вогу, что оказывается это намеком приводится в самом начале Торы. Земля была безгранично хаотична. Тогу зе малхут бавель. Хаос это первое изгнание, в котором окажется еврейский народ, изгнание вавилонское. Богу начало какой-то формы, это малхут мадай, медийско-персидское изгнание. Хошех тьма зе малхут яван. Это греческое изгнание, тьма, когда привели и греки своим изменением воззрения человека на мир к тому, что потемнело в глазах Израиля в аспекте исполнения заповеди, как мы это изучали. Тром, пропасть безграничная, зу малхут Эдом, это Эдомское царство, римская цивилизация. После этого сказано «Вруах элуким». Мирахефальпнеамаем, что дух Бога витает над водами. Зеру хошель Машиах, это дух Машиаха. Так Зогар и Мидраш Арба объясняют происхождение Машиаха. Пируш. Ширакодыш барагу магид мерешит ахрит. Всевышний благословен, он с самого начала сказал о конце. Это то, что имеет в виду здесь пророк Йешаяху. Согласно объяснению Мидраш Раба, что Всевышний изначально, с самых первых слов, дарованных человеку в Торе, говорит о конце, о предназначении мироздания. Мироздание предназначено для прихода Машиаха, для наступления Пятого Царства, когда бы божественная слава раскрылась в этом мире. Сефтей Коэн. Акодеш Берагу Мегид Мерешит Ахрит. Всевышний изначало предвещает конец. Сефтей Коэн раскрывает еще один аспект того, как Всевышний изначало истории предвещает конец. Байом Шехата Адам. В день, когда согрешил Адам, Бобайом Неврага Мате, в тот же день был создан посох, которым Моше совершил все чудеса раскрытия Всевышнего в этом мире. Умасрола Адам. И этот посох Всевышний передал человеку. То есть посох Моше не был каким-то таким кусочком дерева, который Моше взял, обработал и для удобства ходьбы использовал. Это был посох, который Всевышний вручил Адаму для того, чтобы последствием этого посоха в мире произошли существенные события в целях раскрытия предназначения этого мира. Ваадам леханох, веханох лешем, вешем леавраам, веавраам леицхак, веицхак леяаков, веяаков леюсеф. То есть этот посох по традиции передавали от Шема до Юсефа. Векшемет Юсеф, когда умер Юсеф. Нетелтылу коль маше бебейто, венатан бепалтерин шель паро. Его дом был разграблен, и все, что там было, захватил фараон. Ваитро гая йоэчэль паро. А Итро был советником фараона. Вераха мате вехамдой. Он увидел этот посох и возжелал его. И поместил у себя в саду. И не мог его взять, у него просто не хватило сил взять этот посох. Этот посох изменил свои физические данные. Он не мог его взять. Адшиба ашергуло Моше. Пока не пришел тот, кто не должен был его получить, Моше. То есть Моше этот посох обнаружил в доме Итро, что, может быть, является одной из причин, почему он женился на его дочери. Итро все-таки был причастен каким-то образом к тому, чтобы от фараона этот посох забрать. Хотя и написано, что он возжелал его, но Итро понимал, о каком посохе идет речь. Еще раз, это был посох осуществления воли Всевышнего в этом мире, о чем и сказано Магид Мерешит Ахрит, что изначало я говорю о конце. Архетип раскрытия в мире божественного провидения. Всевышний ведет мир к определенной цели. Вопрос в том, готовы ли мы принять участие в этом пути, или мы боремся за права негров в Южной Африке, или права еще кого-то, или боремся за то, что Всевышний в качестве цели творения не определил. Рав Цадок Акоэн. Гидгалут гамалхут, лоэхоли йод бешлимут, ракши гамелах мухтар бекетер малхут, вальзе мирамез магид миришит ахрит. Раскрытие царства не может быть цельным, иначе как если царь имеет корону царскую. И на это намекает стих книги пророка Ишаяху, что Всевышний изначало предвидит конец. Мидраш. Кирашем идбарах, магид мерешит ахрит, кмошем увар аля пасук, ви бээд гагу ва ерад Иегуда, шат шелу гидхиль гагалута решон, нулада гуэля ахарон, шегу перец. Всевышний изначало видит конец, как то сказано, и спустился Иуда. У Иуды не было детей. И имеется в виду, что двое его старших сыновей умерли, а третий не очень подходил для царства. И в результате Всевышний был вынужден оказать определенное неестественное воздействие на Иуду, как то сказано, и спустился Иуда со своего величия. И прежде чем началось первое изгнание, родился тот, кто будет освободителем, это Перец, потомком которого будет царь Давид и Машиах. Всевышний видит изначало конец, поэтому те процессы, в которых человек не хочет оказать активное участие, если в нем есть необходимость, происходят помимо его воли, как это и было в случае с Иудой, где он был лишен свободы выбора в тот момент, когда он совершил то, что произошло с Тамар. Ликутей Алахот, Магид Мерешит Ахрит, изначально провозглашает конец. Киекар Габрия Гайта Бишвилли Галот Малхуто. Ибо цель творения заключалась в том, чтобы раскрыть его царство. Этот мир был создан со всеми нациями и народами для того, чтобы раскрыть царство Всевышнего. И для наций и народов тоже. Потому что сказано, что тогда все поймут и все придут к Торе в горе Цион. В немца Шемалхут гибхинат сов маасев махшават хила. Поэтому получается, что царство Всевышнего, пятое царство, царство Машиеха, царство Всевышнего, это то, что было изначально в замысле, раскроется в конце. Кихит галута малхут ившар кимахарей габрия. Киэн мелех блоам. Ибо раскрытие царства возможно только после сотворения мира, ибо царь не может быть без народа. В этом идея, что Всевышний царь без народа. Мы оставили его царство и его задачи и боремся за равноправие негров Южной Африки. И Всевышний оказался царем без народа. За духовность его избранного народа мы не боремся, мы находим для себя каждый, за что бы побороться, А главная цель и единственная цель создания мира, чтобы народ Израиля избрал добро и был народом знания, народом книги и стал светом для народов, этого мы не делаем. «Призываю от востока орла из страны далекой человека, исполняющего совет мой, сказал, я исполню это, определил я и сделаю это. Карати ми мизрах аэт мерц мерхок и шецето, издалека я, от востока, призвал я орла». Что это означает? Что это за орел из востока? Крелит Яков, куреми мизрах аэт, векаро аэт шегу иш и цато шеля кодыш барагу. Почему это орел? Потому что аэт на самом деле не столько орел, сколько совет на арамейском языке. Это человек совета Всевышнего. Так говорит Куэлит Яков. Мегелэму кот. Куреми мизрах аэт гу Авраам. Речь идет про Авраама. Кмоше катув. Куреми мизрах аэт рацино ламар. Кара кодыш бару ла Авраам. Шелех ми мизрах элерец Исраэль. Гдэ лэгасиг шам натив ло ядо аэт. Всевышний избрал Авраама, который пришел из востока, для того, чтобы найти путь, которого не знает орел. То есть путь, которым прошел Авраам для раскрытия единства Бога, это путь, которого не знает орел, который сверху видит все пути и все дороги. Авраам прошел сквозь состояние сокрытия Всевышнего, сделав туннель, пройдя сквозь сокрытие, сквозь пелену, которая скрывает Всевышнего, пробил туннель и Всевышнего открыл.
Но есть еще точка зрения на трактовку этого стиха.
Есть точка зрения, что это Авраам. Какие еще две точки зрения?
Есть, что это Кореш, который с востока придет и разрушит Вавилонское царство. И есть точка зрения, что это Машиах.
Замечательно, да? Есть другие точки зрения. Те цитаты, которые я привел, Каэлит Яков Мегалэ Мукот, говорили про Ришон. Вы говорите про середину и конец. Замечательно, три точки зрения, которые описывают то, что я успел пока прочесть от начала, а вы добавили про середину и конец. Ну, прекрасно. «Слушайте меня, сильные сердцем, далекие от справедливости». Сильные сердцем, это имеется в виду, что сердце их не мягкое, не восприимчивое, такое твердое, сильное, и не воспринимает истину, воспринимает добро. Далекие от милосердия и справедливости, это одно и то же слово, как мы знаем. Раши. Абирей лев, сильные сердцем. Ашер амацтем левавхем венитбактем би. Те, кто в сердце свое, говорит Раши, сжали и следовали, и приблизились, прилепились ко мне. Арухаким мицдака, а кто отдалились от суда, от справедливости, от милосердия, ашер архулахем гаимим, вело геретиатхем циткатил и голь. Ибо прошло много дней, а я не раскрыл вам справедливости своей, милосердия своего, освободить вас из изгнания. То есть люди настолько укрепились в своих сердцах, следуя за Всевышним, несмотря на то, что своего милосердия, своей справедливости он им еще не раскрыл, поскольку мы продолжаем находиться в изгнании. Мы находимся в состоянии сокрытия Всевышнего, тем не менее мы следуем за ним. Называется, что мы абирей лев, люди сильные сердцем, которые молодцы. Талмуд трактат Брахот. Шиму илай абирей лев арухиким мицдака. Слушайте меня, сильные сердцем, далекие от справедливости. Есть две точки зрения в Талмуде. Хадумар, одна точка зрения. Коль голам коло низоним бецдака, верем низоним безруа. Талмуд понимает это иначе, что речь идет о нечестивцах, что весь мир получает свое питание, свое влияние, свое благословение благодаря милосердию Всевышнего. А эти, которые сильны сердцем, то есть злодеи, они своими руками выхватывают для себя из этого мира, лишая себя доли, соответственно, в будущем мире. Другая точка зрения. «Коли олам кулони зоним бесхутам», что Весь этот мир получает благословение благодаря своим заслугам. Верэмафилу бисхутацман эйн низуним. Они не получают даже в заслугу себя. То есть речь идет о праведниках, которые даже в заслугу себя ничего не получают. Во-первых, потому что им не нужно ничего в этом мире. А во-вторых, потому что они проходят особые испытания. Продолжает Талмуд. «Бехоль йом ва йом, батколь йоцет мигар хуре ва умерет». Каждый день голос божественный спускается с небес и говорит. «Коль голам куло низоним бешвиль ханина бни». Весь мир получает свое благословение в заслугу моего сына Ханины, Равханина бен Доса. «Веханина бни дайло бекав херувин мерв шаббат лерв шаббат». А Ханина, сын мой, достаточно ему горсти рожкового дерева от одного шаббата до другого. Все, что у него было. Горсть рожкового дерева, то, что он ел от одного шаббата до другого. В заслугу этого человека спускалось благословение для всего мира. Завершает Всевышний. «Я дам Циону спасение, не замедлит оно, и Иерусалиму славу мою». Зогар определяет наши проблемы. То, что мешает нам воспринять истину. «Шему элая берелев, услышьте меня, сильные сердцем, архоким и цдака, далекие от справедливости, от милосердия. Камат кифин левайху дыхаявы, насколько тверды ваши сердца, дыхаман швили ворхи дорай, это было места Клинбаху. Вы видите тропинки и пути Торы, но не смотрите на них». У вас другие интересы. Это называется твердость сердца. Человек видит Тору, понимает, что, в общем, наверное, здесь есть какая-то истина. И у него другие интересы в результате. Об этом сказано, предвещаю изначало конец. Ибо в этом заключается цель сотворения мира. Мир создан для этой цели. 47 глава «Воздаяние Вавилону». «Садись, сядь на прах, девствующая дочь Бавеля, сядь на землю. Нет престола, дочь Каздимов, не будет более называть тебя нежной или лелеяной. Возьми жернова и мели муку, открой волосы твои, подними подол, обнажи голень, переходи через реки. Откроется нагота твоя, и виден будет позор твой. Мщение совершу и не встречу человека-заступника». Всевышний отомстит Вавилону за зло, причиненное еврейскому народу. «Сади во прах, девствующая дочь Бавеля». Мицудат Давид. «Бетулат бат Бавель, кара бетулал и фишло них бешада и мишумума». Называется дочь Вавилона девственницей, потому что не была она захвачена еще никаким народом. И никому тогда не могло показаться, что эта великая вавилонская сверхдержава может когда-то пасть. Предположить такое было нереально. Была сверхдержава, не было никаких причин, чтобы опасаться за ее будущее. Радак. Пророк приводит описание пленения Вавилона и крушения Вавилонской империи. Талмуд трактате Санхедрин. Эти слова пророка Йешаяху услышал Навузрадан в час, когда начал гореть Иерусалимский храм. То есть эти слова сказал пророк Йешаяху за много лет до разрушения храма, но когда храм горел, эти слова услышал Навузрадан. Кто такой Навузрадан?
Военачальник
армии Вавилона. Говорит Талмуд в трактате Санхедрин. Гави катель вазаля адемата лагихала. Навузрадан убивал и приносил смерть, пока не дошел до храма. Адлик бейнура зажегся в нем огонь. Гава гейхала дарху бен миншмая шанеймар гадара хашем лептулат бат Йехуда. С небес произошло это, как то сказано, что растоптал Всевышний девственную дочь Иуды. Казиха дайтей, и тогда возгордился Навузрадан, когда произошли эти процессы на земле. Он не очень вдавался в детали с того, что разрушение Иерусалима прежде успело сложиться на небесах. И тогда возгордился он своими военными достижениями. Навка баткала ва амра. Тогда спустился голос с небес и сказал: «Амы ктила катлт, гихала калья калит, Ким хатхинат хинат. Было сказано ему, что народ убитый убил ты, и храм сожженный сжег ты, и муку помолотую молишь ты. Что значит муку помолотую молишь ты? То, что он уничтожил народ, которому было предписано уничтожение. Во всяком случае, понятно смысл. То, что храм был запечатан декрет его разрушения, тоже понятно. И он сжег уже сожженный храм. А что означает, что он молит помолотую муку? Это и есть как раз слова, которые сказал пророк Йешаяху. Чем будет заниматься пленная девствующая дочь Бавыля? Возьми жернова и мели муку, написано здесь. Шенемар кхирыхай, возьми жернова и мели муку. Открой голень свою. Не сказано, что он молит зерно, сказано, молит муку, то есть это и есть состояние позора, когда человек занимается бесполезным, и народ занимается бесполезным. И то, что сказали на самом деле Навузрадану, что ты бесполезен, молишь муку. Эта мысль понятна или не очень? Молоть муку – это достаточно бесполезно. Очень многие люди в жизни, как раз это единственное, что они делают, они молят муку. Так что никакой пользы для человечества от этого нет. И каждый человек в какой-то мере молит муку по жизни. Избавитель наш, Господь Саваот, имя Ему Святой Израиля, сиди молча, пойди во тьму, дочь Каздимов, ибо не будут более называть тебя владычицей царств. Сиди безмолвствуй. Мецудат Давид. Шви думем, шви мишутак ке авель, убой бы хоших лагитамен. Что было сказано о будущем Вавилона? Сиди, как пребывающий в трауре, и пойди, чтобы пропасть во тьме, говорит Мецудат Давид. Ну, очень быстро после разрушения Иерусалима завершилась вавилонская история, и Вавилон превращается в объект интересов археологов, а еврейский народ продолжает свою историческую задачу и нисходит с передовиц газет во всем мире. «Разгневался я на народ мой, передал осквернению наследие мое и отдал их в руку твою, но ты не оказала им милосердия, старца отягчала ты сильно игом твоим». «Разгневался я на народ мой, — говорит Всевышний». Пророк Захария, за что Вавилон получил наказание, если Всевышний разгневался, и Вавилон был секирой Всевышнего, исполнившим его волю? За что разгневался? Пророк Захария подводит итог при основании второго храма. «Кацавки меат вегема зрулера». «Я разгневался немного, они приумножили свою помощь козлу». Так пророк Захария подводит итог. «Слишком охотно и слишком много народы мира зло еврейскому народу причиняли, за что и получают свое наказание. И говорила ты, вечно буду госпожой, так что не приняла этого в сердце свое, не вспомнила о конце этого». Действительно, в дни Навуходоносора было сложно предположить, что Вавилон превратится в груды развалин, в пустыню до сего дня. Пророк нам говорит это пророчество задолго до рождения Навуходоносора, раскрывая механизмы движения истории. Так сказал пророк Йешаяху об этом в 34 главе. «Киом накам лерашем шнат шелумим лерьев цион». «Ибо это день мести Всевышнего, год восплаты за ссору с Сионом. Вейершо каа векипод веяншуф веорев ишкинуба наталее кавтогу вавны богу». «И унаследует его еж и пеликан, и филин, и ворона будут жить там, и помещу я на него линию тогу и камни богу». Обратите внимание, Мидраш, который говорил о том, что тогу, состояние хаоса, это есть Вавилон. Всевышний дал благословение Вавилону, чтобы он имел какой-то взлет. Пророк говорит, и возвращая его назад в это состояние тогу, На этом заканчивается участие Вавилона в историческом процессе, они больше не нужны. Мир переходит к греко-римскому периоду, и Вавилон получает свое наказание за ссору с Сионом, за то зло, которое они сознательно и охотно причинили еврейскому народу. «А ныне выслушай это, изнеженное, восседающее спокойно, говорящее в сердце своем, я и никто, кроме меня». Не буду сидеть вдовой, не изведу утраты детей, но придут к тебе оба эти несчастья мгновенно в один день, потери детей и вдовство, в полноте своей придут к тебе, хотя многочисленны чародейства твои, велики весьма волшебства твои, и полагалась ты на злодейство свое, сказала, никто не видит меня, мудрость твоя и знание твое развратили тебя, и ты говорила в сердце своем, я и никто, кроме меня. Обратите внимание, мудрость Вавилона, как раз то божество мудрости, о котором шла речь. И придет к тебе беда, не сможешь замолить ее, и падет на тебя несчастье, не сможешь откупиться от него. И гибель внезапно придет на тебя, не предвидела ты. Оставайся теперь при колдовстве своем, при множестве чародейств своих, над которым ты трудилась с юности твоей. Может быть, сумеешь извлечь пользу, может быть, укрепишься. Утомилась ты от множества советников твоих. Пусть же предстанут и спасут тебя наблюдатели небес, созерцатели звезд, предвещающие по месяцам то, что произойдет с тобой. Вот они, как солома, огонь сжег их, не спасли души своей от пламени, не осталось угля, чтобы погреться, огня, чтобы посидеть перед ним. Такими стали для тебя те, с которыми трудилась ты, с кем вела торговлю от юности твоей. Побрели каждый в свою сторону, никто не спасет тебя. Воздаяние Вавилону. Радак. Вавилон полагался на своих идолов, которые не смогли защитить его в час расплаты. Воздаяние Вавилону начинается с их идолов за зло, причиненное еврейскому народу, о котором Всевышний заботится, начиная от зачатия каждого из еврейского народа на протяжении всей жизни человека. Призывает нас Всевышний, «Зихру ришонот меулам», помните, в чем предназначение этого мира и ради чего этот мир был создан. Предвещаю изначало конец, как нужно ли скор. Ашер рейте, мы должны помнить то, что видели мы, что Всевышний есть Бог. То есть знание Бога, как учат в Мусаре, должно быть для нас осязаемо. Только тогда мы сможем спастись от греха и прийти к праведности. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопросы.
Вообще, когда мы говорим о идолопоклонстве, да, это как бы авадазара, это чуждое служение, то мы имеем, наверное, в виду, что это всегда то служение, которое не заповедовал нам Всевышний. Потому что, например...
Служение, которое запретил нам Всевышний.
То запретил, да. И вот когда мы говорим, например, встал на колени Бел, это идол мудрости и так далее... То есть это определенные атрибуты, определенные вещи, в которые верит человек.
И в принципе... Нет, встал на колени Бел, имеется в виду, как мы учили, что он, извиняюсь за выражение, обосрался.
Да, но это в хорошем смысле этого слова.
Да.
Но если мы будем рассматривать вообще как авадазара, да, то в принципе вот тут есть как бы расчленение на определенные вещи, в которые верит человек. Любая другая религия... Это есть авадазара, то есть то, что...
Чуждое служение, запрещенное Богом.
Чуждое служение, да, запрещенное Богом. И я так предполагаю, что когда вот пророки говорят, они всегда, вот когда это все расчленяют, что в итоге самое большое идолопоклонство, это когда человек верит в самого себя, то есть что он является венец творения, и все зависит от него. Наверное, это самый высокий уровень.
Да, об этом сказано в Торе, «Вело ебеха эльзар, и не будет в тебе чуждого Бога, чтобы ты не поклонялся себе своим искаженным мировоззрением».
В каком-то аспекте, например, другие религии, да, наверное, для других народов, более правильный путь – это выполнение семи законов Ноха, чем изобретение каких-то измов, благодаря кому они делают авадазару.
Абсолютно правильно, да.